«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире мы с вами, подводя итоги сегодняшнего дня, обсудим следующие темы. Резкое обострение российско-украинских отношений. Ну а также может ли в России появиться прогрессивная шкала налога на доход физических лиц. Конечно же, Олимпиада в Рио и назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной России по футболу. Вот именно эти темы мы будем с вами обсуждать в течение ближайшего часа.
Картина дня.
Ну, а сейчас мы пытаемся дозвониться до Алеппо, где находится специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Вот какие вести приходят из Сирии. Шесть дальних бомбардировщиков в четверг нанесли сосредоточенный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в Российской Федерации. В районах юго-восточнее, севернее и северо-западнее сирийского города Ракка, уничтожив лагерь боевиков, завод по производству боеприпасов и склад с оружием. Это официальное сообщение, который содержится на сайте Минобороны. Согласно заявлению российского военного ведомства, террористам нанесен значительный материальный ущерб, уничтожено большое количество боевиков. Ну а накануне начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской на брифинге отчитался об обстановке в Алеппо и сказал, что наиболее тревожная обстановка сложилась на юго-западных подступах к Алеппо, где в течение последней недели террористы создали группировку численностью около 7 тысяч боевиков, имеющих на вооружении танки, боевые машины, пехоты, артиллерию и автомобили с установленными на них вооружениями. А сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что сейчас происходит в Алеппо, где вы находитесь, и какие вот последние события, о которых вы можете нам рассказать?
Сами события – это то, что перерезана дорога в Алеппо, поэтому сегодня целый день я пыталась ехать, я в него все-таки въехала. В чем проблема? То есть два года открыта эта новая дорога, которая снабжает Алеппо и помогает, собственно говоря, той части города, которая находится под контролем сирийских войск, выживать. И вот эту дорогу неделю назад перерезали, причем трудно представить, каким ожесточением перерезали боевики Ан-Нусры и вообще всех различных группировок, которых миллион находится в городе, они находятся в древней части города, и они просто ее перерезали, потому что встала. И дорогу, то есть мы доехали до Алеппо, он закрыт вообще для мира. И поначалу пытались доказать о том, что мы поедем по этой дороге. Нам сказали, что мы не можете, нет, мы поедем. И тут сразу грохнули две мины и на эту дорогу. Поэтому нам сказали, вы еще хотите ехать? Мы говорим, хорошо, мы хотим ехать. И решили попробовать объехать уже, попробовать вокруг самого Алеппо. Но туда не могут пойти нормальные машины, это обыкновенная машина. Это куски пыли, грязь, камни, жара 45 градусов, красный песок. Нельзя останавливаться, потому что стреляют снайперы и бьют наугад минометы со стороны Ан-Нусры. Это вот такая страшная дорога жизни, которая сейчас соединяет Алеппо с остальным миром. То есть мы их проехали за два часа, хотя ехать всего там, не знаю, 20 километров. И мы ехали, и то есть просто остановились на минутку, солдаты попросили у нас воды, и тут же начали стрелять снайперы по нам, потому что, то есть, нельзя, нужно двигаться на никаких открытых мест, стараться прятаться от снайперов. Еще там такая, просто как страшные сказки, вот в этом апокалипсисе, в котором ты едешь, встали на звуки трех дорог, одна, и уже чуть не уехали в Даиш, в ИГИЛ, заключенную организацию террористическую в России. Потому что одна дорога вела в Ан-Нусру, одна дорога вела, значит, в ИГИЛ, а вторая дорога вела на Алеппо. И мы уже свернули в ИГИЛ, и в этот момент уже солдаты бросили за нами, сказали, что звук поставил, ребята, не туда, вы сейчас попадете. И, в общем, в этом аду, совершенно красным, сирийским, с таком песком, камнем аду, когда еще сгоревшие машины, которые подбиты минометами. Вот так, вот это единственная дорога жизни. Вот мы ее проехали, и поначалу, как говорят, закричала, сейчас будет вот жизнь. И то, что мы увидели, это, конечно, просто невероятно страшно, потому что та часть Алеппо, которая уничтожена, это вот, ну, я была на многих войнах. Я такого масштаба разрушения я не видела. Это Это просто такой апокалипсис, картина апокалипсиса, когда стоят огромные, чудом не рухнувшие дома, полностью разрушены. И шаг за шагом картина все страшнее. То есть кажется, что это никогда не кончится, то есть я даже заплакала. Вот это был действительно ужас. И потом вдруг это прерывается, и въезжаешь в цивилизацию, где бродят люди, значит, женщины, в основном все в черных бурках и в солнечных очках, кто-то закрывает даже глаза, черные очки. Где рядом сутки, всего 500 метров, идут взрывы, а тут же стоят магазины с поддельными драгоценностями, тифами, и, значит, кафе-мороженое. Это будет совершенно сюрреалистический город. Вот мы такие первые ощущения, и здесь еще есть такая дурацкая забава, им не хватает поедем миномет на взрыв. Они из-за большого количества оружия беспрерывно стреляют на улице. Никогда не понимаешь, где стреляют, что стреляют, по какому поводу. Это такая местная забава, еще по-моему против. И сейчас эту дорогу пытаются освободить, потому что другого выхода нет. Я вижу огромное скопление танков, которые движутся, сирийских танков, которые движутся к Алеппо. И видно много амуниции с передвижениями. То есть, по-видимому, готовится большая операция по освобождению дороги, которую, в общем-то, бездарно сдали.
Даша, еще один вопрос. Скажите, вот, пожалуйста, очень коротко, у нас остается буквально минута. Что по поводу гуманитарной миссии? Она выполняется?
Я не могу ничего там сказать, потому что в городе моей гостинице не электричество, не интернета. И чтобы узнать, мне придется снова выйти на завтра и пытаться уже найти, может, так уже вечереть, найти гуманитарные коридоры и гуманитарную миссию. Прям очень трудно. Я думаю, что даже вам сейчас больше известно, чем мне, где передвигаться, чтобы перебираться на другую сторону, где есть гуманитарный коридор, это целая операция. Я думаю, что завтра я этим займусь и смогу что-то уже передать конкретно, что я увижу своими глазами.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова из Алеппо сейчас была с нами на связи. Мы видим, что ситуация в этом городе катастрофическая. Впрочем, об этом же говорят и официальные источники. Но вот такой эмоциональный рассказ Дарьи Асламовой, я думаю, это лучшее доказательство того, что действительно та ситуация, которая сейчас сложилась в Сирии, вот в этих городах, за которые ведутся активные бои, это и Алеппо, и Ракка. Разумеется, ситуация гуманитарная, и гуманитарная катастрофа в них, ну вот, наблюдается в полном объеме. Ну и буквально через 2 минуты после небольшого перерыва мы с вами перейдем к теме отношений России и Украины, потому что сейчас наши отношения, ну, можно сказать, или охлаждаются, или накаляются. Здесь кто что скажет, какой эпитет предложит, какое определение. И более подробно об этом мы поговорим с заместителем редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андреем Барановым.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20:05 на радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и именно с вами мы сейчас и обсудим то, что происходит в отношениях между Россией и Украиной. Можно ли назвать это резким обострением?
Да, казалось бы, куда еще острее. Но вот действительно произошел очень хороший качественный сдвиг за эти последние 2 суток. И сейчас эти отношения, ну, в общем-то, висят на ниточке. Можно ожидать чего угодно, судя по тому, как реагирует Украина на происходящее, как резко отреагировала Москва и какую странную позицию занял Запад. Итак, Украина привела в повышенную боевую готовность свои вооруженные силы на границе с Крымом. Раз. Только что в Нью-Йорке, в ООН, начались по требованию, опять-таки, Украины закрытые консультации по событиям, которые произошли в Крыму, связанные с арестом диверсантов и гибелью 2 российских военнослужащих, точнее, 1 сотрудник ФСБ, другой военнослужащий. Владимир Путин заявил, что не видит смысла встречи в нормандском формате после произошедшего. Эта встреча планировалась на саммите «двадцатки» в Китае. вот в сентябре. Украина отреагировала очень нервно, и Порошенко отдал указание своему МИДу обеспечить ему телефонный разговор с Путиным и призвал вице-президента Соединенных Штатов Байдена, президента Франции Олланды и канцлера ФРГ Меркель надавить на Путина с тем, чтобы он пошел на такой вот контакт. Тем временем названо имя второго человека, который был захвачен российскими службами безопасности и являлся членом этой диверсионной группы. Вот, я пока не могу открыть. Захтей, да. Андрей Захтей. А, значит, Попов, который считается главарем этой бригады или группы, как угодно, значит, признал свою вину и сейчас дает показания признательные. Видимо, мы скоро узнаем о том, как на самом деле там все планировалось. К чему это может привести? Никто не знает. Газета «Гардиан» сегодня опубликовала домыслы. Газета «Гардиан» у нас осведомленная газета, и про олимпийский скандал она знала много раньше того, когда официальные были заявления, сделанные международными чиновниками. Так вот, по их мнению, Россия готовит некие вторжения в Херсонскую область, чтобы обеспечить доступ к электростанции, имеющейся там, создать такой коридор безопасности, обеспечив снабжение Крыма водой и электроэнергией, поскольку мост в ближайшей перспективе построен не будет. Но откуда они все это взяли, совершенно непонятно. Вот. С другой стороны, Украина пытается любыми способами спровоцировать Россию на какую-то либо обстрел территории Украины с территории Крыма, либо еще где-то что-то, чтобы обвинить ее в агрессии уже настоящей и попросить у Запада прямой военной помощи. Вот такие вот совершенно такие страшноватые сценарии сейчас начали гулять по страницам западной прессы.
Ну и давайте напомним нашим радиослушателям о том, что накануне Федеральная служба безопасности нашей страны сообщила о предотвращении теракта в Крыму. И, собственно, та спецоперация, которая проходила на протяжении нескольких дней, сейчас мы о ней напомним в нашей небольшой справке.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска оперативники вступили в бой с группой диверсантов. На месте боестолкновения обнаружены 20 самодельных взрывных устройств с суммарной мощностью больше 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. В ночь на 8 августа диверсионно-террористические группы совершили еще две попытки прорваться на территорию Крыма со стороны Украины. Однако российские силовики их предотвратили. В столкновениях с диверсантами были убиты двое наших военнослужащих. В Республике Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Минобороны Украины. Разведка Министерства обороны Украины, естественно, опровергла информацию об участии подразделений военной разведки в террористической деятельности и задержании своих сотрудников в Крыму. Как отмечает Центр общественных связей ФСБ России, цель диверсий и террористических актов – дестабилизация социально-политической обстановки в регионе. Задержаны 7 человек, все они подозреваются в подготовке этой диверсии.
Сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко. Саша, добрый вечер.
Да, добрый.
Какие есть подробности того, как, собственно, шла эта спецоперация, как готовились диверсанты, к чему готовились?
Ну, они готовились к совершению терактов, и причем многочисленных, и тут уже нельзя говорить об одной какой-либо версии, поскольку там они говорили, что они собирались нарушить туристический поток из России. Другие, ФСБ официально заявило то, что они собирались отпугнуть избирателей с избирательных участков, совершил там теракты. Третьи, значит, говорили о том, что они собираются взорвать дорогу, ну, основную, которая проходит по полуострову. Но, в общем-то, тут мы можем говорить о том, что это было несколько групп. Вот, наши источники говорят об этом, что были подготовлены несколько независимых групп террористических, которые планировали совершить теракты, возможно, не по одному направлению, там, а по нескольким, и, в общем-то, добиться какого-то хаоса. И сейчас важно объяснить, что информация это идет дозированно, поскольку оперативные действия сотрудников ФСБ продолжаются.
Саш, скажи, пожалуйста, а вот вызывает некоторое недоумение, что вот если это были специально обученные диверсанты, подготовленные армейской разведкой, у них были какие-то самодельные взрывные устройства, некоторые из них являются гражданами России. Вот как это комментируют наши источники?
Ну, как вот сказать, допустим, есть среди них двое названы, да, и вот фамилия одного говорит о том, что этот человек родился в Львовской области, жил какое-то время, работал в Одинцовском районе. После этого он, допустим, жил в Евпатории и занимался тем, что перевозил какие-то вещи в Крым, то есть, ну, доставкой грузов. Поэтому кто этот человек? Мог ли он иметь российский паспорт? Ну, почему нет?
Знаешь, есть такая версия, что, в общем-то, это были люди, которые действовали лично от себя. То есть ветераны этого АТО, отморозки из добровольческих батальонов, которые действовали в отрыве от Киева. Порошенко якобы мог и не знать об этом. То есть они сами вот решили из таких, превратно понимаемых, патриотических чувств вот совершить нечто подобное.
Нет, ни в коем случае. Такая многочисленная группа, которая вооружена, скажем так, оружием боевым, стрелковым, ну и различными взрывчатыми веществами, которые, в общем-то, достать не так легко, и в таком количестве передвигались со стороны Украины и в Крым и обратно, и есть информация, что они обучались в полевых лагерях где-то на Украине и неоднократно пересекали границу. Есть информация, то, что их курировали, в общем-то, сотрудники разведки украинской, и эти люди известны ФСБ России, и, в общем-то, за этими частью, может быть, не за всеми, да, но за какими-то группами уже велось наблюдение. И если эти данные были у ФСБ России, то, соответственно, эти данные не могли, ну, эта информация не могла пройти мимо украинских спецслужб, поскольку на территории Украины именно проходила подготовка их.
А скажи, пожалуйста, действительно ли подтверждаются сведения, что с украинской стороны была артиллерийская и, так скажем так, огневая поддержка прорыва этой группы, то есть велась стрельба из пулеметов и из бронетехники?
Да, но говорить четко о том, вот, что это было за техника, сложно сказать, но когда основную группу на территории Украины задержали, это произошло...
На территории Украины?
На территории Крыма, да, когда задержали основную группу, да, часть ее там рассеяла, часть начали задержание других участников этих, значит, незаконных формирований, значит, какая-то часть диверсантов попыталась прорваться обратно на территорию Украины, и вот в процессе, когда они прорывались и пытались остановить десантики, со стороны Украины заработал крупнокалиберный пулемет. Но вот говорят, что это была боевая машина пехоты украинская. Могла ли быть боевая машины пехоты у обычных, скажем, там, крестьян или националистов, сложно сказать сейчас.
Ну, понятно, ведь это могло вообще спровоцировать бои столкновения, а там шаг до войны.
Ну, да, тут, в общем-то, серьезная ситуация. Единственное, что, конечно, были уже где-то спецслужбы готовы, и, в общем-то, решение там, о проведении там, каких-то серьезных боевых действий, они вот так вот спонтанно не принимаются, поэтому вряд ли бы там был бы...
Понятно.
Спасибо. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Бойко был на связи с нашей студией. Вот Евгений Панов, тот самый задержанный, который был бойцом разведки 37-го батальона вооруженных сил Украины, сейчас арестован на 2 месяца. Вот эта информация появилась.
Ну, это в соответствии с законодательством.
Да, и мы хотим
потом
обратиться...
Потом обвинение будет.
К нашим радиослушателям 2 минуты у нас остается. Как вы считаете, вот о чем говорят эти серьезное обострение отношений России и Украины. Пожалуйста, ваши сценарии, версии развития событий. Может быть, действительно пугают, а может быть, нечто более серьезное. И вообще, может ли Украина испугать Россию? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. О чем говорит вот это резкое обострение российско-украинских отношений, по вашему мнению? Можете позвонить по телефону прямого эфира или отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый. Я бы вот свое мнение хотел сказать. На мой взгляд, Лукашенко понял, что он всерьез разозлил Путина, значит, и сразу кинулся, как в свое время Эрдоган, в Европу и в Америку за помощью. Значит, и более того, долгое время молчал, а сейчас хочет наладить разговор с Путиным. Он понимает, что такие провокации для Киева могут кончиться плачевно. Поэтому ожидать можно чего угодно.
Понятно. Спасибо. Кстати, сегодня Путин сказал, что гибель двух российских граждан без последствий не останется. Ну, посмотрим, что это будет за последствия.
Да, ну вот следующее сообщение пишет наш радиослушатель, что это нападение на Россию. И вот сейчас пришло сообщение о том, что МИД обнародовал данные подозреваемых в крымских терактах. Пока более подробно я эту информацию не вижу, она пошла с пометкой «Молния». Но обязательно, я думаю, в информационных выпусках мы к этой теме вернемся, наша служба информации. Ну а тема России и Украины и резкого обострение российско-украинских отношений будет нами продолжено завтра в 20 часов 5 минут в программе «Национальный вопрос». Мы с Андреем Михайловичем предложим вам более подробно и детально обсудить эту ситуацию, потому что действительно она достаточно тревожна. И президент Украины поручает привести в повышенную боеготовность все подразделения армии на границе с Крымом. И президент России проводит оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности страны. В общем, понятно, что ситуация сейчас достаточно напряженная. И более подробно мы, конечно же, об этом поговорим завтра в «Национальном вопросе».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и сейчас, ну вот, та тема, которая волнует многих, если что-то и нужно вводить немедленно, считают некоторые, так это прогрессивную шкалу налога. Вот сегодня стало известно благодаря одному из изданий, что якобы мысль об этом есть. И российское правительство якобы готово обсуждать возвращение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Речь идет о гражданах с высокими доходами, которые в результате будут платить в бюджет больше нынешних 13%. В частности, предлагается увеличение шкалы до 20%. Но, правда, перспективы туманны, время не оговаривается, сроки тоже. Значит, можно предположить, что это еще одна идея, которую сейчас пытаются каким-то образом внедрить в наше сознание.
Ну, это законопроект, который написала одна из партий. Я думаю, что, ну, в любом случае, так как Госдума у нас еще не работает, то начнется это обсуждение. Я думаю, уже новый состав Госдумы уже начнет так или иначе рассматривать все предложения, не только от этой партии, от других, возможно, партий. То есть, в любом случае, никакого решения пока не принято. Но я вот посмотрел, что предлагают депутаты. Достаточно интересно, насколько я не очень люблю такого рода предложения, потому что очень часто, когда речь заходит о повышенном подоходном налоге, о прогрессивном подоходном налоге, очень велик соблазн, и многие этим пользуются, законодатели, загнуть планку очень высоко. То есть давайте отберем у богатых 50% доходов, давайте отберем у богатых, не знаю, 30-40% и так далее. Здесь достаточно сбалансированный проект, и очень, ну, мне кажется, вполне плоская шкала, ну, не плоская шкала, но такое повышение не очень большое, что, я думаю, принесет больше доходов, чем отпугнет тех людей, которые не захотят платить этот налог. То есть мы же всегда понимаем, что когда налог повышается, то нельзя таким чистым математическим методом рассчитать, насколько увеличатся доходы бюджета. Потому что что у нас происходит? Все начинают уходить, ну, не все, а какая-то часть налогоплательщиков политиков начинает уходить в серую зону, а то и в черную зону. Поэтому реальный выхлоп не получается. Например, так было при повышении страховых взносов до 34%. Минфин даже делал просчеты, сколько будет получать бюджет, но, тем не менее, сбор страховых взносов даже снизился. Вот вроде где логика, да? Ну, на самом деле, все легко объяснимо. Потом отыграли назад. Здесь предлагается такой достаточно интересный вариант. Ну, я его озвучу. Депутаты предлагают людей, у которых доходы меньше 15 тысяч рублей в месяц, вообще не обкладывать этим подоходным налогом. То есть 13% с этих 15 или 12 или 10 тысяч рублей в месяц браться не будет. Далее у нас для людей с годовым доходом от 180 до 2,5 миллионов рублей примерно. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас больше 15 тысяч рублей, но при этом...
Сейчас 180 тысяч...
Тысяч.
Да, то...
Это в год, в год.
Да, я понимаю, 180 тысяч до 2,5 миллионов.
Да, 2,4 миллиона. То есть, грубо говоря, если вы попадаете под категорию от 15 тысяч рублей в год, в месяц до 200 тысяч рублей в месяц, то, соответственно, 13% остается. То есть для этих людей вообще ничего не поменяется. Если зарплата больше, чем 200 тысяч в месяц и доходит до нескольких миллионов, то тут, в общем, планка стоит 100 миллионов рублей в год. То есть, ну, это примерно у нас где-то 8 с небольшим миллионов в месяц. Ну, вот такая достаточно серьезная категория людей подпадает, потому что, ну, это, по сути, очень большое количество менеджеров такого высокого среднего звена в крупных столичных компаниях, ну и весь топ-менеджмент, да, по сути, попадает сюда, то здесь предлагается установить такой единый налог в 289 тысяч рублей плюс 30% суммы, которая превышает вот эти 200 тысяч рублей в месяц. Ну, в общем, там сложно это считать, это вот именно те самые 20% примерно и получается, о которых говорится в сообщениях. Так что такой, ну, достаточно нормальная, вполне работоспособная шкала, как мне кажется. Вряд ли в крупных компаниях начнут массово отказываться от выплаты подоходного налога, разве что могут, конечно, договориться с работниками о том, что, ну, давайте вы возьмете часть, например, этого подоходного налога на себя. Ну, то есть, как-то уменьшит, может быть, зарплату, ну, именно вот реальное получение.
Женя, а с премий, бонусов и прочих надбавок у нас также платится налог ведь?
Да, конечно, ну, подоходный налог, он един для всех доходов, которые мы получаем.
Вывести эти деньги в налогом необлагаемую зону не удастся. То есть, вот если ты получаешь, то уж, извини, тогда, по идее, и плати повышенный налог. Но и я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Вот, ну, вопрос, наверное, наивный, но, тем не менее, у каждого из нас есть свое определение богатства и бедности. Вот как вам кажется, с какой суммы начинается богатство? То есть, вот с какой годовой суммы... Годовой, давайте возьмем, ну или хотите в месяц, нужно уже начинать платить повышенный подоходный налог. Вот как считаете вы, как было бы, по вашему мнению, социально справедливо? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну а пока наши слушатели говорят о самой перспективе принятия такой дифференцированной шкалы подоходного налога. Вот что пишут. Маловероятно, что будет прогрессивный налог, так как наши депутаты не бедные, а это ударит им по карману, считает Руслан из Крыма. Или вот еще стимулировать надо тех, у кого меньше 15 тысяч, повысив для них налог, чтобы заставить, наконец, заработать.
Ну, это такая либертарианская идеология, то есть такая даже, ну, есть либеральная идеология, да, когда вот у нас, если это в политическом поле, то это в основном правые, которые говорят, что нужно ниже налоги, но при этом ниже, точнее, социальные выплаты и вот наибольшее стимулирование как раз предпринимательства и прочих мотиваций, чтобы люди, в общем, двигались. Либертарианская идеология – это еще более крутая идеология. диалоге, когда вот действительно. Но другое дело, что в данной ситуации очень легко людей посадить в такую ловушку бедности, когда у тебя и зарплата маленькая, и налоги большие, и когда ты отдаешь все налоги, то, соответственно, и на жизнь-то не остается, и для развития, и потом для каких-то инвестиций, условно, для открытия своего дела. Ну, то есть это тут очень такой тонкий момент. С одной стороны, это вроде стимулирует, да, и с другой, и получается, что, например, тому же предприятию не особо выгодно платить маленькую зарплату человеку, потому что, ну, если он ее повышает, то есть стимул, ну, то, соответственно, платит меньше. Ну, сейчас у нас эта идеология, кстати, реализуется, потому что у нас страховые взносы, например, платятся, есть определенный ценз, потолок зарплат, с которых платится 30% страховых взносов, это те деньги, которые идут на пенсии и другую социалку, медицину, в частности, и так далее. Вот. А если превышает этот потолок, то есть зарплата, то вот с этого превышения платится всего 10%. То есть вот у нас, в принципе, эта мотивация уже реализована.
Ну, хорошо, давай послушаем нашу аудиторию. С какой суммы, как вы считаете, начинается богатство? Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, немножко-то надо конкретнее вопрос задавать. Сколько тогда, с какой суммы на человека, семьи будет приходить называться богатство? Вот я считаю, нужно обратиться к французской системе взимания налогов. Там, например, до 65, а то и, может быть, до 70% взимает налог. И ничего, ведь люди работают. А если кто у нас не будет хотеть, да пусть, ради бога, уезжает в Европу куда-нибудь на Запад. Они никуда не денутся и будут как миленькие платить 65 и 70%.
Вы знаете, что во Франции эту реформу уже отменили? Именно из-за нее, кстати, к нам приезжал и Депардье, и кто-то там еще, если мне не изменяет память. Но вот именно после того, как начался массовый исход богатых людей из Франции, правительство Оланды решило, что как-то оно погорячилось с 70-80% налогом, поэтому там вернули. Сейчас не помню, какая у них верхняя планка, но не 60-70 точно, ну, потому что это физически невозможно, но это какое-то издевательство просто.
Ну, а потом, уважаемый Владимир, как мы понимаем, если речь идет о прогрессивной шкале налога, то налоговикам, ну, собственно, тем, кто будет брать эти налоги, ну, уж простите меня, по барабану, какое количество у вас иждивенцев. Это никто не учитывает. Вот если вы получаете, ну, допустим, если это станет реальностью, определенную сумму, с которой будет взиматься уже больший налог, то все равно, сколько у вас там братьев, сестер, детей, родственников и так далее, которые открывают рты и кричат: принеси нам, пожалуйста, покушать. Это совершенно никого не волнует. Так что вот здесь подушевой доход, мне кажется, абсолютно не важен. Тут важно понять, вот как вы считаете, где вот та черта социальной справедливости, из какой суммы, как вы считаете, начинается богатство. Ну, вот нам пишут, свыше 150 тысяч рублей в месяц. Вот так вот. Следующее предложение. Так, сейчас от 2 миллионов в год и выше, считает Михаил. И еще комментарий. А почему я, зарабатывая хорошо, должен кормить тех, кто работает спустя рукава? Надо заставлять зарабатывать, иначе получится общество нахлебников.
Ну, это, кстати, очень тоже вполне нормальная идеология, потому что действительно во многих сферах, и в принципе, вот мы понимаем, да, что очень часто, ну, сколько бы мы ни говорили о каком-то там, не знаю, о землячествах, о каких-то коррупционных схемах и так далее, но зачастую все-таки начальники продвигают именно тех людей, которые приносят больший доход компании. Как правило, это более эффективные сотрудники, более образованные, ну, в общем, те, которые разбираются в отрасли, и, в общем, действительно приносят дополнительный доход тому или иному предприятию. Поэтому они вполне себе, ну, большая часть этих людей вполне себе оправданно получают более, большие деньги. Я думаю, что да, не очень, наверное, правильно их обкладывать, ну, по крайней мере, очень большим налогом. Конечно, какое-то повышение, то есть, грубо говоря, отнимая 13% от 10 тысяч, ну, это существенная сумма. Отнимая 13% от 100 тысяч, ну, если будут отнимать 13 тысяч, это да, если будут отнимать, например, 15 или 17, ну, тоже ничего страшного, то есть человеку это по карману не ударит. Если будут отнимать 70%, ну, извините,
ну, давайте еще один звонок. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый. Вы знаете, если бы от меня зависело, я бы так сделал. До 75 тысяч 13%, как это у нас сейчас есть. Потом каждые 25 тысяч, скажем, до 100 тысяч уже 14%, 125 тысяч 15%. И так бы я поднимал каждые 25 тысяч по 1%, но не выше 30%. Вот 30% набрал, а там все, сколько заработал, все твое.
Понятно, спасибо огромное.
Тоже вполне себе такая ступенчатая шкала, достаточно плоская получается.
Ну что ж, спасибо огромное. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков был с нами. Через 2 минуты говорим о спорте.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Ола! Олимпиада!
Ну что же, как всегда в это время, уже по сложившейся традиции, мы обсуждаем новости из Рио-де-Жанейро. Сейчас с нами в студии журналист «Комсомольской правды» Артем Гусетинский. Артем, добрый вечер, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, и совсем скоро мы свяжемся с Рио, где продолжает следить за спортивными и околоспортивными событиями спортивный обозреватель, ведущий программы «Академия спорта» на радиостанции «Комсомольской правды» Николай Еременко. Ну а пока могу сказать, что «Комсомолка» достаточно интересные сведения дает своим слушателям и посетителям сайта kp.ru о том, как разворачиваются любовные истории в Рио-де-Жанейро. Ну, а кому, увы, к сожалению, не везет и кто оказывается вот как раз жертвой тех грабителей, которых в Бразилии, как выяснилось, немало. Примерно столько же, сколько и, простите, обезьян.
Я думаю, даже больше.
Вероятно, да.
Хотя тут, наверное, не вели подсчетов, но я думаю, сейчас люди вернутся из Бразилии, расскажут страшные вещи. Например, мой коллега, один из моих коллег-журналистов, Илья Зубко, переживает. Говорит, я не могу, ребят, выложить в соцсети фотографии Рио. Знаете почему? Потому что по улицам нельзя ходить с мобильником, со смартфоном или с фотоаппаратом. Тут же подают и отберут. Поэтому я вот из автобуса что-то снял, простите. А так вообще пострадал, к сожалению, от воришек наш спортсмен. Вот. И это очень неприятно, естественно. Вот. Но уже ограбили бельгийского дзюдоиста. И вот, значит, теперь наш пловец Евгений Коротышкин пострадал. Вот. Подошли к нему ребята такие крепкие. Вот, и, значит, попросили вывернуть все из карманов. Ну, полюбовно договорились. Ну, он целый невредим, слава тебе, Господи. В принципе, так и полагается делать. Вот в Рио-де-Жанейро опытные люди знают, что если к тебе подходят и просят, то ни в коем случае нельзя сопротивляться, спрашивать, а зачем, а почему, а на каком основании. То, что это все может плохо закончиться, потому что там даже у какого-нибудь сопливого подростка может пистолет в кармане лежать. И если ты вдруг ему откажешь в его такой ненавязчивой просьбе, все может закончиться стрельбой. Вот. Да, эта проблема не решается никак, к сожалению.
Но, может быть, все не так плохо. Может быть, журналистам все-таки удается справляться с этой ситуацией. Спортивный обозреватель, ведущий программы «Академия спорта» на радио «Комсомольская правда» Николай Еременко уже с нами на связи. Николай, здравствуйте.
Да, добрый вечер, добрый день, коллеги. Нужное выбирайте, у нас еще светло и день. Но на самом деле мои коллеги спрашивают тоже, когда же я пришлю селфи с видами Рио. Именно по упомянутой причине я этого не делаю, потому что просто не ношу с собой сотовый телефон. Потому что уже очень многие коллеги лишились, и это не попадает обязательно на ленту информагентств. Вот очень многие европейские преимущественно журналисты не очень правильно отражали ситуацию с автобусом, помните? 2 дня назад автобус пострадал
после
баскетбольного матча, который ехал с журналистами.
То ли обстреляли, вот, то ли камнями забросали. Да, вот какая-то была противоречивая информация.
Там вот какая ситуация была. Все писали, что странный водитель не обратил внимания, что у него 2 стекла выбито, не обратил внимания, что люди падают на пол, продолжал ехать и остановился только когда уже рядом была полицейская машина. Так вот, это оказывается основа безопасности при нахождении на улицах в Бразилии. Если тебе бьют стекло, если твою машину пытаются остановить, ни в коем случае не надо останавливаться. Здесь всех очень жестко на эту тему инструктируют. Потому что главная задача грабителя – лишь бы ты остановился. И вот многие даже не были знакомы с такой ситуацией и вот с таким подходом. Ну, а в остальном, по большому счету, главная интрига последние 2-3 дня – это не столько уличная преступность. Уж тут никого уличной преступностью не убедишь, не удивишь. И в фавелы, по большому счету, никто не собирается ходить. Это все-таки, я не знаю, как вам издалека, здесь это уже набившая оскомину история с цветом воды в бассейне. 3 дня уже все телевизионщики всех стран мира, снимают аналитические сюжеты, сопоставляют планы голубого бассейна, синего и зеленого. Потом выясняется, что у синхронисток так вода вообще мутная, а даже не сине-зеленая, а какая-то рыжая. А теперь выясняется, сегодня бассейн для водного пола тоже позеленел, который был синим. Целые пресс-конференции устраиваются на тему очистных сооружений, фильтров, какие фильтры, в каком бассейне, как работают. Ну, это довольно забавно, хотя есть и весьма веселые истории. Ясно, что не от цвета воды зависят твои победы, хотя китайские прыгуны в воду сказали, что они завоевали бронзу, а не золото, именно из-за цвета воды. Ну, несложно как бы понять, имеет это отношение к правде или нет. Но вот, например, эстонская пловчиха, которая с рекордом Эстонии финишировала в плавании на 100 метров, над ней потешались, так сказать, троллили ее партнера по команде. Дело в том, что два предыдущих дня перед стартом она не тренировалась, а только выкачивала воду из своего номера. В Олимпийской деревне прорвало трубы, и у нее плавал чемодан, плавали все вещи, она пыталась хоть что-то спасти, но зато над ней посмеиваются, что, ну, вы видишь, зато ты поплавала, ты потренировалась. Как раз именно это тебе и помогло повторить рекорд Эстонии. Ну, вот есть такая забавная история. Ну, и еще, если уж про женщин заговорили, женщина, понятно, всегда остается женщиной, гречанка Анна Каракаки в течение всех соревнований по стрельбе из пистолета, тут тоже все посмеивались на эту тему, поражала всех своей выдержкой, ни один мускул не дрожал на ее лице, думали, ну как цокали языком, но это южанка, гречанка, таких гречанок не бывает, таких спокойных женщин не бывает в Греции. И тут вдруг, когда она выигрывает золотую медаль, вот смотришь даже на картинку, спокойный выстрел, холодный взгляд на монитор, секундная пауза, понимание, что теперь вслед за бронзой у нее есть еще и золото, и эмоции не просто рванули наружу, она визжала, пищала, прыгала на всех окружающих. То есть эти эмоции она не могла успокоить в себе, подавить минут 10-15, могли даже начать церемонию награждения, потому что она просто скакала как сумасшедшая по всем рядам, по всем окрестностям, выбегая со стрельбища, возвращая на стрельбище и так далее, и так далее. Ну и если позволите, еще одна женская история, так сказать, закусочку. Конечно, она не совсем наши ценности пропагандирует, но, тем не менее, Олимпиада такой хороший повод, чтобы решиться на важное признание, на важный шаг в любви. Иногда это выглядит очень необычно. Бразильская регбистка Исадора Цирула сразу после матча по регби сделала предложение своей партнерше по команде Марьоре Эня.
Ох.
И дальше все было по-киношному. Мигом на поле появляются шарики, букеты, подарки. В общем, такой импровизированный праздник. На поле шарики от команды, слава. Продолжительные поцелуи друг другом на поле. Ну, а потом на пресс-конференции растерянные комментарии на эту тему от других регбисток. Всюду жизнь олимпийская, в том числе в любви.
Да, ну что ж, спасибо огромное. Спортивный обозреватель Николай Еременко из Рио-де-Жанейро был с нами на связи. Ну, кстати, Артем, я предлагаю поговорить о традиционной любви. Она же тоже есть,
да,
на Рио.
Да, она есть. И самое приятное, что все-таки наши спортсмены в этом плане отличаются. То есть, безумно романтическая история была рассказана нашим корреспондентам. Но вот еще одна романтическая история есть, да, такая, как ты правильно сказала, более привычная, скажем так, форма у этой истории. И выглядит она так. Наш гимнаст Давид Белявский, который стал серебряным медалистом в командном многоборье, сделал предложение своей девушке, прямо вот получив золотую. Ну, для него, наверное, это была медаль золотая в какой-то степени.
Это колечко было золотое.
Да, колечко золотое, медаль серебряная. Ну, в общем, все это как-то все это очень было для него таким важным, драгоценным, и поэтому, естественно, девушке он своей сразу сделал предложение, своей девушке Марии. Она была, естественно, счастлива. Вот так вот парень мечтал об олимпийской медали и о крепкой семье, и вот, так сказать, одним махом, семерых убивахом. Такая вот красивая и более привычная нам история.
Ну, конечно. Ну, вот, кстати, по поводу бандитизма, тут наши радиослушатели отреагировали очень бурно, пишут нам на WhatsApp следующее сообщение. Михаил, мы могли бы Бразилии передать опыт борьбы с бандитизмом, пусть посмотрят фильм «Ликвидация». Или вот, например, любопытно, к Валуеву тоже подошли бразильские хулиганы, спрашивает Александр. И вот еще такой комментарий. Остап Бендер обалдел бы от своей сбывшейся мечты, попав туда. Но это вот такие зарисовочки из Рио-де-Жанейро. Давайте мы сейчас еще одну спортивную тему затронем.
Ола! Олимпиада!
Итак, от Олимпиады мы переходим к нашим российским событиям, футбольным событиям. Сегодня стало известно о том, кто же будет новым главным тренером национальной сборной России по футболу. Им стал Станислав Черчесов. Но если вы ничего не знаете о его тренерской карьере, пожалуйста, для вас небольшая информация.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Станислав Черчесов возглавил сборную России по футболу. Играл в сборной СССР и России. Заслуженный мастер спорта России. Бывший игрок московских клубов «Локомотив» и «Спартак». Тренерский путь начал в Австрии, где с 2004 по 2006 годы тренировал два клуба. В июне 2007 Станислав Черчесов стал главным тренером московского «Спартака». В августе 2008 он был отправлен в отставку из-за проигрыша клуба ЦСКА и «Динамо». С декабря 2010 по июль 2011 Черчесов тренировал клуб «Жемчужина Сочи». В сентябре 2011 и до мая 2013 года Станислав Черчесов возглавлял «Грозненский Терек». С июня 2013 по апрель 2014 Черчесов тренировал «Пермский Амкар», а в апреле 2014 года и до июля 2015 Станислав Черчесов занимал должность главного тренера московского «Динамо».
Ну и, безусловно, после того, как стало об этом известно, к Станиславу Черчесову тут же начали обращаться со многими вопросами. И один из них был вот об основных задачах его на посту главного тренера сборной России по футболу. Что ответил Станислав Черчесов, сейчас услышим.
Задача на сегодняшний день сделать конкурентную среду в команде в российском футболе, да, чтобы игроки, которые попадали в сборную, реально имели возможность это сделать и проявлять себя. Первый шаг – сделать команду. И к 2018 году посмотреть на себя, оценить правильно себя, оценить соперника, и потом опять же сядем и реальные какие-то цели поставим.
Ну, на самом деле, вот в той справке, которую мы услышали, вылетел как-то, видимо, в порыве эмоций в связи с тем, что наконец-то появился у нас тренер. Один важный момент. Черчесов совсем недавно работал в Польше с командой Легия и сделал золотой дубль, то есть выиграл чемпионат Польши и кубок взял. А то, получается, так вот, если посмотреть, везде он всюду проигрывал, всюду его увольняли, ничего он не добился, а почему же он тренер сборной? Нет, тренер, он действительно неплохой. И, в общем-то, он был там в шаге от золота в российском чемпионате. И очень неплохо зарекомендовал себя и в Европе. В общем, есть надежда, что что-то с его приходом изменится. Мы все надеемся, что нам еще остается, собственно.
Да, ну а поскольку мы не так давно считали деньги, то давайте вот сейчас скажем, сколько же, собственно, зарплата тренера составит. 2,6 миллиона евро в год. Вот именно столько. 2 миллиона 600 тысяч евро в год.
Ну, если результат будет соответствующим этой зарплате,
то будет не жалко. Огромное спасибо журналисту «Комсомольской правды» Артем Гусетинский. Я, Елена Фойна, были с вами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.